Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и мой гость Андрей Георгиевич Быстрицкий. Приветствую.
Здрасте.
Глава Валдайского клуба, если говорить точно, председатель совета, там дальше длинно это все называется.
Совета фонда, да.
Совета фонда клуба «Валдай», также декан факультета Высшей школы экономики. Андрей Георгиевич, Валдайский клуб сейчас это очень серьезная площадка и аналитический клуб, который выдает очень серьезные материалы, с помощью которых мы ориентируемся, мы, это Россия, да, ориентируется в окружающем мире. Для наших слушателей, которые не особенно следят за политикой и за тем, что такое Валдайский клуб, пару слов просто о клубе и его нынешнем формате с тех пор, как вы стали его возглавлять.
Вообще клуб рассматривался и предполагаем его и видим как международное интеллектуальное сообщество. Цель этого сообщества – обсуждать наиболее существенные проблемы современности, которые касаются многих людей. Конечно, это прежде всего политические проблемы, международно-политические, но не только. Это могут быть проблемы, скажем, человеческого капитала. Это могут быть проблемы образования, технологий, науки. Я бы сказал, что в этом смысле Валдайский клуб отчасти напоминает Академию Платоновскую, знаменитую Марселию Фичино, флорентийскую, Он исходил из того, что если у него есть толковый человек для того, чтобы на какую-то тему рассуждать, то эта тема достойна обсуждения. Если нет человека, который может об этом говорить, то и нет проблем. Проблемы есть, но чего обсуждать, когда нету лидера. А вот Валдайский клуб примерно по этому принципу функционирует. Он, кстати говоря, изначально был настроен на дискуссию и никогда не сводился к одному мероприятию, на котором, как правило, бывает президент страны, и который, в общем, скорее выполняет роль такого ежегодного обсуждения наиболее важных проблем международной жизни. Кроме всего прочего, мы проводим исследования, мы помогаем ученым.
То есть это не просто ежегодные встречи, не площадка коммуникации экспертов, да? Кстати, вот кто членом является
Валдайского клуба? Сейчас я расскажу. То есть Валдайский клуб – это своего рода think tank, называется. То есть это интеллектуальное сообщество, он называется международный дискуссионный клуб. То есть это разработка проблем, обсуждение проблем, выработка каких-то рекомендаций по проблемам, соображений, насколько эти проблемы и как могут быть разрешены. И, конечно, адресат этих идей – это, конечно, и власти, как и российские, так и нероссийские, кстати говоря. Это, помимо всего прочего, и, какая-то думающая часть публики. И поэтому у нас там есть сайт, есть записки, которые регулярно выходят, есть ньюслеттер и так далее. То есть это мы пытаемся работать как такой think tank. Что касается членства. Такого уж совсем жесткого фиксированного членства нет. Я бы сказал, есть круг людей, связанных с Валдаем. Это люди разные. Преимущественно это университетские профессора из Оксфорда, из Ельского университета.
То есть это не только русские ученые?
И это, я бы сказал, даже не столько русские ученые. Потому что русские ученые примерно в нашем моем понимании составляют где-то от трети до четверти. В зависимости от мероприятия, ситуации. Вот есть такой некий круг. Есть круг экспертов Валдайского клуба, которые, в каком смысле они эксперты? Они эксперты в том смысле, что они, помимо того, что, как правило, они все заняты, преподают, или это бывшие видные политики, которые, условно говоря, у нас появляются, и какие-то их записки их можем публиковать. У нас там были Фион, Вацлав Клаус, много кто еще был. Недавно встречались с Генри Киссинджером и так далее. Вот есть такой круг экспертов, которые для нас пишут, выступают, говорят. Хотя они, как правило, не только наши. Да? Мы с ними имеем дело по поводу какой-то проблемы. Это, прежде всего, интеллектуальное международное сообщество. Конечно, это сильно выраженным русским акцентом и базирующаяся в России организация. Это российская организация интеллектуальная. Она, так сказать, и занимается решением разного рода проблем.
Я, кстати, встречался с Вацлавом Клаусом не так давно и как раз попросил его поговорить на радио «Радонеж», и у нас была эта беседа, по мотивам доклада, который он сделал на питерском Валдайском клубе. Там очень глубокие были высказывания, настолько нетривиальные, как будто бы это колонка газеты «Радонеж». Настолько это было все с таким глубоким пониманием и критическим отношением к тем процессам, которые происходят в Западной Европе. И для меня было удивительным, что там есть понимание на таком уровне. Для наших слушателей я напомню, что Вацлав
бывший президент.
Клаус – это бывший президент Чехии. И что все-таки на таком высоком уровне есть понимание и неудовлетворенность.
Вы знаете, Клаус, на мой взгляд, вот такой тип политика, который является политиком-мудрецом. Я не берусь судить, насколько его взгляды верны, там, скажем, или насколько он глубоко постиг существо происходящего. Но в любом случае, мне кажется, это очень любопытно, потому что он интересуется, и он хочет видеть мир глубже. Он точно не склонен рассматривать мир как, знаете, там часто вот такой поверхностной, такой пикейной политологии. Очень любит рассуждать. А вот там Вашингтон думает, а Кремль предполагает, а Лондон колеблется. Почему это пикейная политология? Помните, там, я бы там Бриану палец в рот не положил, говорил старик Валиадис из известного романа «Золотой теленок», вот, Ильфа и Петрова. Ну, и понятно, и он пытается увидеть, что происходит. Он, в частности, он выступал не только на Питерском форуме, он был на Большой Валдайской конференции ежегодной в октябре, где присутствовал Владимир Владимирович Путин. Как раз там Клаус произносил доклад о том, что мы, возможно, в трактовке реальности должны больше уделять внимание проблемам более, сказать, ну, в каком-то смысле, духовным. Это же тоже очень многое определяет. В конце концов, что у человека в голове, так он и будет действовать. И вот его попытка взглянуть глубже, увидеть мир в другом совершенно разрезе, она есть. И он очень хочет донести эту мысль. Хотя, как мне кажется, он сталкивается с большой проблемой, потому что далеко не вся мировая политическая элита в состоянии понимать такого рода вещи.
Так он так и сказал. Я поражен, говорит, что я, оказывается, был услышан, это мною имеется в виду, был услышан, потому что реакция мирового сообщества на его выступление не было, даже полемического.
Ну, а потому что, а с чем полемизировать? Понимаете, какая вещь? Ну, как бы, не знаю, ну, представьте себе, что люди обсуждают, как им выпить на троих. Ну, вот они говорят, значит, смотри, это Петька, значит, я схожу в магазин, куплю бутылку, а ты сходишь за колбасой вот в это время, а ты, Вась, значит, вот столик протри, так сказать, стаканчики помой и так далее. Значит, они, мы сбежимся через полчаса и начнем. Потом приходит человек, говорит, знаете, говорит, что вот то, что вы собираетесь пивать, это у него есть химическая формула. Оно очень сложно воздействует. Значит, у него есть история. Они говорят, знаешь, погоди, у нас сейчас разберемся, накроем. А потом, может быть, после третьей рюмки с тобой поговорим. Вот примерно так же. Но до третьей рюмки дело не доходит. Вот, или когда доходит, то хочется говорить о другом. Вот так же и здесь. Эта удивительная эгоистичность мирового дискурса, она присутствует. Она заключается в том, что очень многие люди, очень многие, даже не глупые люди, а им это не нужно. Вот есть заданный шаблон, да, там, условно говоря, там, сейчас не будем говорить о России, там, условно говоря, там, Китай, вот какой-то такой, да, и вот в этом шаблоне рассуждается, там, он агрессивен или не очень агрессивен, он напасть, а разговоры о другой модели, они отсутствуют. И насколько адекватно это описание, насколько этот дискурс, в котором присутствуют такие непонятные субъекты, как там, условно говоря, Лондон, Вашингтон, там, Москва, еще что-то, насколько он эффективен? В чем-то, наверное, да, в каких-то конкретных вещах. Но насколько он определяет развитие мира? Да нет. Потому что в дискурсе, в котором вот ведутся такие вот досужие политические разговоры, такие вот, и даже серьезные, в этом дискурсе никогда ничего не удается предсказать. Ну, а что будет завтра? Ну, давайте спросим. Увидим сразу какую-то расплывчатость такую.
Вот мой вопрос и будет сейчас состоять в том, что будет завтра, то есть какие ваши прогнозы? Я знаю, что недавно, ну, буквально 2 дня тому назад был опубликован доклад, насколько он свежий, я не знаю, но опубликован был недавно, стал достоянием, о вызовах современного мира. Какие там перечисляются вызовы? Это Валдайский клуб обобщил вот те мысли, которые там высказывались в течение этого времени, или это что-то совершенно новое?
Ну, во-первых, опубликован он был аж в декабре, и даже вышел на английском языке в National Interest, на всякий случай, частично. Дело в том, что просто была презентация этого доклада, на что, собственно, среагировали. Мы вообще-то рассчитывали, что это будет обсуждение в таком профессиональном кругу, но неожиданно к этому привел внимание пресса. Некоторые цитировали, прямо скажем, не точно, там рассматриваются разные варианты, ну, надо было уже было прочесть целиком, но СМИ поверхностные, как всегда. Ну, опять-таки, все равно спасибо большое, потому что внимание, это все полезно. Там речь шла о другом, что есть определенный набор проблем, которые существуют. И круг авторов этого исследования, это люди, ну, это там в основе российские исследователи. Ну, вот. Но при этом они консультировались и общались, и на нескольких конференциях это обсуждали с большим кругом международных экспертов. Там речь шла, в частности, об угрозе, которая существует из-за там, осложнения, скажем, российско-американских отношений, об угрозе, которая возникает, ну, скажем так, назовем это из Средней Азии, которая может... Понятно, что там есть вот последняя история в Лахоре, взрыв, это же взял на себя ответственность исламская радикальная группировка. Вот. Какие другие еще угрозы есть? Ну, насколько вот пресловутое «Даеш», вот, или там...
ИГИЛ, то есть.
Запрещенный в России, кстати говоря, замечаю. Я, знаете почему? Я вот понял, что правильно говорить «Даеш», а не ИГИЛ. Потому что благодаря прессе сделали исследование на эту тему про образ этого самого пресловутого объединения в мировых СМИ. Так им удалось навязать всем фишку государства. 56% публикаций, которые были проанализированы из там, нескольких тысяч, они все содержат атрибуцию государства.
А если это не государство, то что это?
Группировка. Ну, как вариант. Вот, может, как-то иначе назвать. Но просто правильно ли, что мы придаем другую атрибуцию, вот другое качество этому явлению и ставим его таким образом в ряд с нормальными, ну, или сравнительно нормальными государствами. Это своего рода уловка, так сказать, ну, активности этих людей. И использование такой аббревиатуры, как даёшь, оно лучше, потому что оно ни с чем не связано, оно не ассоциируется ни с государством, ни с каким-то сообществом.
Ну, зато с Аль-Каидой вполне.
Аль-Каида это тоже, ну, Аль-Каида это само название террористической группы. Более или менее, так сказать, опасный. Вот. Но вот это даешь, оно, конечно, опаснее на порядок. Вот. И у него бюджет гораздо больше. Вот недавно было выяснено, что бюджет от этого даешь, он примерно в 100 с лишним раз больше, чем у Аль-Каиды. Они собирают очень много денег.
А в абсолютных суммах это сколько?
Ну, если продаешь это где-то там под миллиард, может, чуть меньше, там, ну, от 500 миллионов, там разные оценки. Понятно, что точно никто не может сосчитать, но там у них разные источники дохода, связанные с торговлей нефтью, с налогами, штрафами, кстати говоря, выкупами, похищением людей и так далее. А, скажем, по некоторым оценкам, Аль-Каида там имеет бюджет в 5 миллионов.
А каким образом существует?
Ну, благотворительность, например.
Свойственно. Так сказать, благотворительность.
Возможно, часть благотворителей вообще искренне. Ну, просто эти средства перенаправляются. Такое бывает. Есть такие. Это торговля, незаконная торговля нефтью. Кстати говоря, сельскохозяйственной продукцией, потому что вот эти части Ирака, где эти люди пасутся, они, так сказать, там не знаю, там торгуют там, огурцами, по-моему, вот, или чем-то еще, там, хлебом. Там. Потому что это Месопотамия, это двуречье, очень плодородная земля, родина цивилизации, можно сказать. Вот, штрафы. За неправильное поведение, ну, какое-то вымогательство.
Но штрафы, это налоги, это тем самым все-таки функция государства.
Ну, функция, да, ну, это же можно называть не налогами, а вымогательством.
Или поборами.
Или поборами и так далее. Вот, ну, вот так вот они оттуда берут.
С точки зрения Валдайского клуба, вот это даешь, если это не государство, это группировка, но организационно, тут для нас не важно. Что за этим стоит? Что это за такая странная опухоль, которая находится сейчас на Ближнем Востоке?
Это не опухоль. Это очень характерное, удивительное явление, построенное на энтузиазме, увлеченности, потому что вот этот самый даешь, оно же не говорит там, не знаю, там, заработай, зарабатывай. Оно говорит, что мир скоро кончится, мы должны победить в смертельной схватке с врагом. Это такой дух большевистский, я бы сказал, в чем-то. Вот. Вот те люди, которые там, ну, наиболее романтические, которые совершали там революции в России, ну, в начале, или там переворот, кто как считает, в начале 20 века, они же были очень увлеченные люди. Народная воля еще в 19 веке была, наверное, одной из самых опасных террористических организаций. Ну, во всяком случае, в России нельзя было там торговать оружием, тогдашней России, еще чего-то. И они совершали теракты, они запугали огромное количество людей. А участники этого движения, это были светлые, у нас было чистые люди. Они говорили, да, мы хотим.
Бескорыстные,
склонные к самопожертвованию. Ну, кто-то был трусом, а кто-то нет. Но эти люди увлеченные. Ну, вот такими же, вот сейчас эти люди, да, это миллинаристское движение, традиционное исламское общество распалось, традиционный ум в значительном месте исчезло. И вот молодые люди, потерянные, там, не знаю, там, окраин Каира, или, между прочим, предместье Лондона, или, как мы выясняем, из Москвы, они туда едут.
Так что их привлекает?
Героизм, самопожертвование, тяга к справедливости, построение нового мира, окончательного нового мира, какого-то удивительного счастья для всех, справедливого. Вот, смотрите, вот пророк сказал, вот он как сказал, так и мы должны жить. Он пророк, есть Бог, который, так сказать, всем управляет, мы должны, так сказать, ему следовать. И они следуют, вот как написано, так они и следуют. То, что там это было написано там давно, это какая разница? Они же говорят о том, что они восстанавливают ислам. Что тысячи лет его не было настоящего. Что халифы, которые были во времена Османской империи, не настоящие халифы. Турецкий османский император, он не был халифом, хотя он формально носил должность. А халиф все, по-моему, 12. Сейчас, по-моему, 8. Осталось 3. И все. И страшная около города река должна быть где-то... Нет, не река, сейчас я скажу, как это называется. Городок, почти на границе с Турцией, где должна быть битва мусульман с румом. Ну, кто такой Рум? Ну, в принципе, тогда сейчас Рума нет, но на это претендует много стран. Обобщенный Запад, там, Соединенные Штаты, не только Соединенные Штаты. Ну, вот, поэтому они, вот, так сказать, видят такой удивительный мир.
Но традиционное богословие исламское, оно не признает за даёш справедливого толкования ислама.
Да, не признают, а эти не признают их. Там же все очень просто. Ну да, вот для их сообщества, да, очень важно иметь территорию и быть фактически государством, это очень важно. Если они не будут иметь территорию, то халиф не может не быть на земле, должен быть на земле. А другое дело, что последователи могут везде. Кстати, нельзя, с точки зрения даёш, нельзя быть мусульманином, если ты, а, не верен халифу, и, б, конечно, не соблюдаешь все правила. Но ты можешь быть верен где угодно. В Мельбурне, в Лондоне, я не знаю, в Караганде, где хочешь.
Есть шансы победить или усмирить этот даёш?
Конечно. И не таких усмиряли. Вот. Причем вопрос мирового сотрудничества, доверия друг другу передовых стран, последовательности, усилий. Ведь под главным ударом этого даёш находится, ну, при всех ужасах терактов, христиане не главная цель. То есть они, конечно, не очень хороши, но, кстати говоря, пророк-то ведь он говорил, что христиане могут жить, пожалуйста. У них есть определенные ограничения. Плати мзду дополнительно, молись тайно и тихо, но живи, тебя никто трогать не будет. А вот гораздо хуже люди, которые отступили от ислама, которые решили перестать быть, ну, не решили, или там неправильно себя ведут, а такие претензии они предъявляют очень многим элитам современных мусульманских стран. И поэтому там самое главное. Это фактически мы, вот, европейцы, ну, и вообще и западные европейцы, да и восточные европейцы, и американцы, мы все вовлечены в суровую гражданскую войну, которая идет в исламском мире. Гражданскую войну очень похожую на ту, что была в России, кстати говоря, в начале 20 века. То же самое, вот, то же пушечное мясо, огромное количество молодежи растерянной, которая вышла из крестьянской, ну, или, соответственно, мусульманской общины, тоже, в общем-то, крестьянской в основе своей, вот, которые не знают, куда деваться, они из одного мира ушли, а в другой городской не пришли, они не адаптировались в городе, они бедны, несчастны, там, Каир, там, 20 с лишним миллионов людей, из которых там почти все молодые, жут они черти как, они нищие, вон, и так далее. Но, с другой стороны, есть волнующаяся интеллигенция, потому что они говорят, а куда нам двигаться? А вопрос вертикальной мобильности в исламском мире очень сложен, там в большинстве случаев достаточно недемократические режимы, прямо скажем, элита обновляется тяжело, шейхи и прочее, вот, они как-то там всем управляют, поэтому с этим сложно. Кстати, появляется, а образования много получается, едет молодой человек из какой-нибудь там порядочный, ну, вот тот самый, ладно, характерный пример, он из очень хорошей семьи, он был с неплохим образованием, он воодушевился и решил, что тут нужно как-то бороться, как ему кажется, правильно, жестоко, так сказать, кроваво, и он заслужил то, что он заслужил, вот, но такие люди есть, плюс огромное количество денег. Денег же очень много. Нефть, газ, и не только. Это очень успешные экономики арабские. Люди предприимчивые. С учетом того, что там много ограничений, и многие направления совершенно не развиты, зато развит очень бизнес, там архитектурные проекты и так далее. И вот эта вот вся эта вот эта клокочущая, бурлящая масса нас хлестнулась. Потому что одни говорят, нет, по старинке будем жить. Другие говорят, никакой по старинке. В конце концов, они же настаивают на какой-то демократии.
То есть это не только заговор Соединенных Штатов или Запада вообще, как у нас принято говорить, есть и объективные социальные причины, по которым возникают вот эти революции и смена режимов.
Вы знаете, честно я вам скажу, я считаю, что если даже есть какой-то там, условно говоря, заговор, он не играет выдающуюся роль, потому что невозможно, ну, что за... Видите, давайте вот сейчас вот мы с вами строим заговор и подобьем людей в окрестностях Новокузнецкой, ну, например, на... Нам-то тут много денег. На какое-нибудь доброе дело. Ну, например, создать условия, приемлемые для инвалидов. Да? Нам ничего не получится. Пока сами не захотят. Так же и здесь. Ну, конечно, можно каких-то людей нанять, они там где-то будут там что-нибудь взрывать. Но заговор, который воодушевляет десятки миллионов людей, это очень такая, это называется, знаете ли, теория, да, это идеология.
Ну, вот кажется, что некоторые наши эксперты-аналитики как раз и склонны считать, что что же вы сделали, разворошили старые, добрые, коррумпированные режимы, эти тирании, и оставили бы их в покое. Нет, зачем вы, так сказать, принимали участие в этом, дали возможность выхлестнуться на улице вот этой неуправляемой массе, которая совершает сейчас еще худшие поступки?
Но понимаете, какая вещь? Вот, мне кажется, вот откуда возникли мысли о заговоре какой-то? Ну, понятное дело... Все страны как-то маневрируют. Да, вот они маневрируют, они вот думают, ну так вот, вот режим там X, да, мы его сейчас поддержим, потому что он нам поставляет нефть, мы его там контролируем, более-менее безопасно, там, ну, условно говоря, все стабильно. А вот режим Игорь, он какой-то так буянит, да? Он сосед с Иксом, да? Ну, у Икса там есть какие-то инсургенты. Давайте их поддержим. Ну, вот они там, может, этих как-то обуздать. Это такая политика. Ну, нет сомнений, да, что там, условно говоря, во времена конкуренции Советского Союза Соединенных Штатов, ну, прежде всего, там, социалистического лагеря, и те, и другие, ясное дело, поддерживали разного. Ну, что далеко ходить, очевидно, там, вьетнамская история, корейская какой-то степень. Все эти истории явно происходили на почве того, что открыто, тайно или явно конкурировали, боролись, поддерживали. Но, мне кажется, в последнее время с этими вот, вышла вещь, что она вышла за границы вот этой вот поддержки, да. Оказалось, что это не такая вот шахматная политическая игра, где, ладно, мы сейчас вот этих вот подкормим, они там им, так сказать, сделают неприятность конкурентам политическим. Ну, понятно, эти тоже сделают. И так вот оно будет нехорошо. А тут вдруг выходит удивительное движение. Вы понимаете, вот эволюция этих вот мусульманских стран, она очень интересна. Мы же видим, как на наших глазах развивается это движение. Но начало развиваться достаточно давно. Был светский период, когда там Турция, Иран, Ирак, они все страшно были, стали светскими. Извиняюсь, Кемаль Ататюрк, он же просто-напросто никуда более светского вообразить себе невозможно. Была целая тенденция. Сейчас, извините меня, Эрдоган, который, очевидно, ну, не то что, ну, очень сочувствует достаточно, ну, скажем так, радикально исламским взглядом.
Он, конечно, тем же самым Даеш, похоже, так?
Ну, это все-таки совсем противники. Но то, что при Эрдогане эволюция Турции от светского государства к государству с куда более выраженной мусульманской линией имела место, это медицинский факт. Ну вот, все может быть, потому что там вещь такая, еще есть нефть, еще есть деньги, и это дополнительно, так сказать, придает пикантность этой истории. Так что это одна сторона. Другая сторона заключается в том, что там то же самое было в Иране, да? Смотрите, шахский режим, светлые люди, Реза приехали. Ну, слушайте, посмотрите фотографии тех времен. Великолепные красавицы эти иранки, так сказать, одетые все с прическах, в мини-юбках, так сказать, все там пляшут и прочее. А сейчас? Сейчас слегка, так сказать, разведнелось, да? А так-то, в принципе, очень даже все сурово. То есть, понимаете, как было интересно? Вот где-то в середине 20 века элиты были очень светские, просвещенные, часто прозападные, секулярные такие, а массы были темные и забитые. А сейчас, прямо наоборот, элиты стали очень-очень втянутыми, во всяком случае, частично в эту самую религиозную полемику и в такой радикализм, ригоризм даже, я бы сказал. А в то же время массы, скорее, их Кока-Кола интересует, понимаете, блокбастеры из Голливуда, так сказать, и так далее. Вот. Значит, очень интересно это все, хотя опасно.
Опасно в этом отношении. И чего опасаться нам? Вот эти вызовы, все хочу, чтобы про вызовы немножечко поговорили. Какие главные вызовы? Все-таки мы говорим вызовы нашему обществу, русскому прежде всего, а может быть, вызовы в мире.
Ну, вы знаете, значит, как мне кажется, ну, опасаться много чего можно. Опасаться надо, конечно, терроризма. Опасаться нужно нестабильности вокруг России. Опасаться нужно в какой-то степени неконтролируемой миграции, потому что это действительно, ну, понимаете, что бывали великие переселения народов, они, возможно, у нас на глазах сейчас происходят, но это такая шутка серьезная. Опасаться стоит, кстати говоря, это тоже серьезная проблема, это климат, вот, тоже все не очень просто. Мы, так сказать, шутим, но ведь можно и дошутиться. Это, конечно, не чувствуется так вот одноразово, но вдруг в какой-то момент можно столкнуться, увидеть, что качество жизни падает и так далее. Ну вот, опасаться нужно дезорганизации мира в наибольшей степени. В мире тоже должен быть какой-то жесткий порядок, но в мире должна быть какая-то управляемая рациональная ситуация.
Вот ее-то мы и не видим сейчас. Для нас странно. Россия предлагала свои услуги, да, хотела быть частью западного мира, даже в какой-то степени поделиться своим суверенитетом. Были предложения о том, что Россия вступит в НАТО, ну, какие-то вот, то интегрируется в западное общество. Отторгли, отвергли. И вот сейчас это же, собственно, не наша была идея вот так замкнуться, снова изолироваться. И нас изолируют. Ну, зачем? Что это? Что это,
нет,
происходит?
Тут есть конфликты, есть конфликты. Вот, конечно, вот если говорить об угрозах, надо, конечно, разрешить ситуацию на Украине. Минские соглашения существенны, и при всем, что их не просто выполнить, их надо все-таки, мне кажется, добиться совместными усилиями, чтобы их выполнить. Во-вторых, я хочу вам сказать одну вещь. Вот, конечно, там мировая пресса пишет много чего. Ну, на то оно и пресса, чтобы писать, понимаете, так сказать. Она должна там, что-то там выискивает, что-то ей хочется открыть и так далее. Это нормальное стремление к сенсации. Ну, а если о чем-либо писать или рассказывать, о чем-либо, кроме как о сенсациях. Только о сенсациях и нужно говорить, по-хорошему. Вот. Но возьмем пример Сирии. Перемирие же в Сирии поддерживается? Поддерживается. То, что Россия с Соединенными Штатами договорилась, Пальмиру взяли? Взяли. Это взяли у кого? Вот у пресловутого даешь, у него взяли, не у какой-нибудь там оппозиции, а взяли. То, что процесс сирийского урегулирования будет непростым, это понятно. Очень много интересов, много сил. Но, тем не менее, достигли перемирия. И вот я много говорил, мне кажется, это очень важная модельная история. Потому что если мировое сообщество, в том числе, и, наверное, прежде всего, Россия и Соединенные Штаты, сумели в таком сложном регионе договориться, согласовать свои действия, да, там имеются какие-то противоречия, но в главном-то пока это все выдерживается, значит, это очень хороший признак. Очень хороший признак того, что можно договариваться, существует способ, как договариваться. Вопрос в другом, достаточно ли для этого нынешних международных институтов? Или должны какие-то другие институты, или там как-то эти модифицировать? Потому что, скорее всего, институты будут работать. Но будет, конечно же, еще и такая штука, как образование временных блоков каких-то. Вот нельзя сказать, что там весь ООН включился вот в решение сирийской проблемы. Здесь такой блок, здесь сякой. Они не очень, может быть, навсегда. Но для этой конкретной задачи они созданы. Здесь они эту проблему решают. Сейчас решили, уже хорошо.
Украина. Это все-таки причина или повод этих санкций, изоляции России? Что тут?
Я думаю, что и причина, и повод. Все очень напугались, и ну, надо отдать, давайте это уже говорить прямо, было очень много разных иллюзий по поводу, в том числе, России, что она там такая, сякая, значит, ну вот, а выяснилось, что Россия довольно эффективная страна, значит, там, вот, значит, все рассказывали, какие-то ржавые танки, а потом выяснилось, что и танки не ржавые, и как-то все, в общем, вполне работает и так далее. Но самое главное другое, да, украинская ситуация всех напугала, почему? Это Европа, самое, что у меня есть настоящее, и в Европе, в общем, ну, после балканских историй, в общем, так не стреляли. И вдруг фактически гражданская война, ну, пускай не хватившая не всю страну, но, тем не менее, существенная ее часть. Ну, причем промышленно развитый регион. Ну, как-то надо этот вопрос решать. Вот. Ну, слава богу, пытаются решать. Но, опять-таки, понимаете, тут еще вопрос доверия. Это тоже проблема доверия. Потому что, ну, политики во всех странах, в том числе в России, ответственны перед своими избирателями, но в демократических странах, они должны учитывать настроение избирателя, а избиратель чувствительный. Иногда избиратель человек поверхностный, надо признаться, не очень глубоко проникающий, ему надо все просто объяснить. Ему не хочется, чтобы втягивали в войну, ему, как правило, этому избирателю хочется, чтобы жизнь была спокойной. Вот это вот ситуация на Украине. Ну, конечно, она требует разрешения, но, слава богу, ну, может быть, не идеальный, но механизм есть. И тоже там, в общем, ну, конечно, там все время кто-то там пишет, что там какой-то там залетел какой-то снаряд, но мы все-таки там потока там трупов оттуда нет. Ну, вот там настоящих боевых действий нет уже давно. И возможно, была бы власть Киева несколько эффективней, то, может быть, вообще проблема еще быстрее бы решилась. Я не адвокат, скажу вам честно, но просто мне кажется, что вот как раз, если оставить в стороне Крыма, это другая история, как раз тоже хороший пример. Удастся или не удастся договориться, создать какую-то более-менее разумную ситуацию. Потому что большинство людей, им, в общем, они заботятся о повседневном, о насущном, а не о каких-то высоких материях. Дайте возможность нормально жить.
А Крым в этом отношении, это серьезно предполагается, что можно у нас получить обратно Крым? Или это просто вот карта и риторические фигуры такая?
Я думаю, это риторические фигуры. Никто всерьез это не предполагает. Я так могу сказать, это мои личные ощущения. Я не политик и не дипломат, к счастью. Вот, или к несчастью. Так вот, мне кажется, подчеркиваю, мне кажется, что все старательно ищут, многие старательно ищут способ, как бы эту проблему, ну, скажем так, затереть, я бы так сказал, да, ну, да. Вы обратите внимание, дискуссия про Крым носит абсолютно даже какие-то, ну, ритуальный характер. Куда более ожесточенная дискуссия, более существенная, она ведется по поводу восточной части Восточной Украины. Там, да, там надо найти, ну, как бы, как любят говорить наши эти люди, имплементировать решение туда-сюда, это добиться. Вот, а так, мне кажется, я слышал от многих западных политиков, ну, типа, мол, Слушайте, ну хорошо, там какое-то время, будем, Советского Союза, Соединенные Штаты не признавали, что Прибалтика находится в составе. Вот что мешало летать вместе в космос? Нет, не мешало. Я думаю, что здесь примерно такая же штука. Ну, вы говорите мне, как после Сирии ситуация здорово изменилась. Да, конечно, санкции остались, но сколько разговоров. Она же в Москву едет, да из Москвы. Непрекращающийся поток аналитиков, политиков, экспертов, количество людей, которые занимаются дискуссией о том, как Россию, так сказать, с Европой, нечеловечески велико.
Ну, вот Валдайский клуб, он и кооптирует лучших, наверное, экспертов, политиков. Mm. По каким принципам вы отбираете людей для участия в этом сообществе?
По интеллектуальным, прежде всего. Как? Мы исходим из того, что люди должны быть компетентны в международных проблемах. Все-таки мы не медицинский клуб, да, то есть даже если мы там можем говорить о, к примеру, о продлении жизни, да, там и так далее, то, ну, скорее в политико-социальном ключе, потому что, а это на что повлияет? Как выглядит мир, если в одной стране люди будут жить 200 лет или там 150, а в другой они будут умирать в 30 лет от голода, понимаете? Как в этом мире будут существовать люди? Это довольно любопытный вопрос. Но поэтому мы отбираем людей компетентных. Я говорю, как правило, это, с одной стороны, эксперты. То есть это почти все эксперты. Действующих политиков практически очень мало. Иногда встречаются исключения, но скорее такие, да, некоторые послы действующие там как-то оказываются потом, ну, но не потому, что они послы, а потому, что они интеллектуалы, развитые люди, хорошо понимающие ситуацию. То есть это экспертный круг. Мы опираемся не на то, насколько они там лояльны или нелояльны по отношению к России. Это не предмет дискуссии. Они могут быть настроены критически, иметь полное право высказывать свое мнение. Это нормально, и как раз в этом есть смысл, чтобы люди говорили то, что они думают. Не согласны они с тем, что делают Россия. Ну что, ради бога, давайте обсуждать, почему не согласны, что с этим сделать, каким образом эта ситуация возникла, ну и так далее. То есть это интеллектуальный уровень, это, ну, известность, профессионализм, авторитет в этом интеллектуальном мире. Это, конечно, ну вот мы упоминали Вацлава Гавела, это крупные политические деятели, там, вот, там Франко Фраттини, Франсуа Фийон, там Ник де Вильпен, там еще там, кто-то мне приезжал.
Именно на слуху.
Да. Это люди такие, сталкиваясь с ними, могу сказать, там, что вот большинство из них совершенно не зря стали премьерами и президентами. Это люди серьезные, очень, надо сказать, такие умные.
Вот обсуждение в рамках клуба. Там есть ли атмосфера доверия? И в связи с этим, как потом то, что обсуждается, и, ну, возможно, приходят какие-то документы в результате, получается, воспринимается ли это на Западе? То есть влияние это внутреннее для России? Наша задача понять то, что происходит в мире, пригласить международную такую большую экспертное сообщество. Или это еще и задача оказать влияние на Западе, с тем, чтобы они поняли нас?
Ну, смотрите, мы все-таки, вот задача Валдайского клуба, мы еще, повторю, не адвокаты, да, мы вместе, вот в этом международном экспертном сообществе, обсуждаем решение ключевых международных проблем. Многие из этих проблем касаются России, Россия в них вовлечена. Естественно, мы, это очень важно, чтобы российская точка зрения наравне с другими, или даже иногда российские точки зрения, потому что у нас разные есть субъекты, разные люди, разных взглядов, были представлены для того, чтобы это было обсуждалось. А мне кажется, если будет влияние, оно есть. Ну, во-первых, многие, кто приезжают, это люди не последние в политическом эстеблишменте своих стран. Люди, ну, глубоко погруженные в политическую жизнь. Они на что-то влияют. Многие из них сотрудники, ну, исследователи или из очень авторитетных университетов, или тоже из таких вот think-tank'ов, которые регулярно пишут записки, предлагают те или иные модели поведения своим властям, и не только своим властям. И, естественно, это все как-то распространяется. Сказать, что валдайское решение носит дипломатический характер, нет, это, конечно, не так. Но с точки зрения интеллекта, могу сказать, интеллектуально распространяются взгляды, позиции, оценки, суждения. Вот, они циркулируют, приезжают журналисты, они о чем-то пишут, они вот пересказывают. Вот вы упоминали доклад, он там вышел, National Interest. Там кто-то там говорит, нет, это, вот вы там не так, угрозы, но есть другие. Но тем не менее понятно, что вот есть такие точки зрения. И для многих политических деятелей возникает вопрос, ну хорошо, угу. Вот есть такие варианты, какой выбрать. Ведь мировая политика требует большой подготовки, знания, материала, умения увидеть разные варианты. И не всегда аппарат, даже самый толковый, какого-нибудь там премьер-министра или министра иностранных дел какой-нибудь страны, в состоянии обработать все. Нет, для этого как раз и нужно экспертное сообщество, для этого нужны интеллектуалы, люди, которые думают, которые в какой-то степени куда более свободны, могут все что угодно обсуждать. Вот, тем более, что многие дискуссии у нас ведутся, они ведутся по такому другому правилу, так сказать, чатам хауза, то есть это разговоры, на которые кто что сказал, не пересказывается. Это как раз для того, чтобы можно было свободно высказать, и тебя никто потом не шпынял, что ты там, рассказывая о позиции своей страны, там что-нибудь сказал, там, что не совпадает. А иногда это бывают люди, бывшие чиновники, им часто неудобно кое-что, чтобы они все знали, что они что-то раскрыли. Вот в таком ключе.
Попадал ли в поле зрения и внимания Валдайского клуба встреча папы и патриарха в Гаване?
Ну, конечно, мы специально в это дело погружались, нет, но, конечно, это большое, крупное событие, можно сказать, историческое, которое вызвало глубоко такую неоднозначную реакцию. На мой взгляд, это очень хорошо, встретились они на Кубе, с учетом того, что в Латинской Америке, с одной стороны, все такие ярые католики, а с другой стороны, там очень много, например, симпатий к России, например, да, как к стране независимой, самостоятельной и так далее. Вот. Естественно, встреча привлекла много внимания. Я думаю, что она, конечно, скорее носила символический характер. Вот. Я не думаю, что какие-то из нее последствия вытекают. Но, тем не менее, все-таки, знаете, если вспомнить, из-за чего все это началось, вот, то, честно говоря, иногда думаешь, а может, вот, в общем, как-то эти противоречия не столь глубоки. Вот. Во всяком случае, я надеюсь, не обижу вашу аудиторию и скажу, что, на мой взгляд, все-таки то, что мы все в основном христиане и принадлежим христианскому миру, ну да, разным, так сказать, конфессиям христианским, но тем не менее христианским. Это все-таки не буддисты и не конфуцианцы, понимаете ли, вот. Это очень хорошо. Это наверняка имеет и существенное политическое значение. Вот мы упоминали Украину, и существует вот пояс такой, как бы граница, где соединяются православие и католицизм, ну, где они встречаются в большей или меньшей степени. Ну, какое-то разумное, рациональное отношение, доброжелательное соблюдение каких-то правил, границ, оно очень важно. Но плюс ко всему есть огромное количество социальных проблем и мировых проблем, потому что, как я понимаю, глава Римской католической церкви, глава православной церкви, русской православной церкви, они настроены на все-таки, как правило, мирное разрешение проблем.
Ну, нас сейчас очень беспокоит уничтожение христиан на Ближнем Востоке.
Тоже проблема. Вот. Не только на Ближнем Востоке, извините меня, в Лахоре, правда, там убили еще и мусульманских детей, но вообще-то целились по христианским детям. Когда этот несчастный, спятивший профессор, историк, захватил самолет, слава богу, это обернулось, в общем, дурной шуткой, но там говорили, что он сейчас высаживает мусульман, а христиан оставит, то есть, как бы, то, что фанатики, так сказать, определенного типа, они уничтожают христианские святыни, они общие, они до всякого раскола возникли, понимаете, до всякого расхождения между православной и католической церковью.
Ну и заканчивая сегодняшнюю нашу беседу, вы неоднократно говорили, что вот Путин присутствует, посещал. Насколько вы нацелены на то, чтобы до него донести какие-то свои выводы, которые возникают в результате?
Конечно, нацелены, потому что ведь смысл того, что вот происходит, президент туда приезжает, в том, что он же не только там говорит, он слушает. Ему же тоже интересно узнать. Ну,
ему действительно интересно, он действительно слушает. Такие символические действия.
Я думаю, конечно, интересно. Мне кажется, интересно. Вы понимаете, это многим интересно. И ведь дело не только в том, что кто там чего слушает, а о том, что мы понимаем, что аналитические материалы, записки, результаты дискуссий, они востребованы, это любопытно. Но я уже говорил, что это абсолютно естественная вещь. Это способ получения достаточно высокого класса, ну, как мне кажется, адекватного знания о происходящем мире.
Путина демонизируют в мире сейчас уже, кажется, ну, сплошной черной краской. Он у всех в головах нарисован. Вот в экспертном сообществе как-то то ли изменяется, то ли не изменяется. То есть адекватно ли воспринимают они президента?
Во-первых, я думаю, что не будем преувеличивать демонизацию. Путин авторитетный, очень популярный человек. Да, мнения о нем разные, но что ж ты, ничего там страшного нет, думают, имеют право. Вот. В экспертном сообществе он вызывает огромное любопытство. Он хорошо говорит, им интересно его слушать, интересно высказаться. Нет, нет, никакой демонизации. Наоборот, понимаете, потому что это же диалог, это дискуссия. Это очень интересно.
Когда будет следующий Валдай?
Ну, смотря какой. Ближайший будет, наверное, недели через две. Ну, вот, я говорю, это более-менее большая конференция. Но вообще они проходят регулярно, маленькие, большие семинары и прочее. Но если говорить о ежегодной большой Валдайской конференции, ну, она, наверное, будет в осени.
Чему будет посвящена?
Мы пока размышляем. Ну, конечно, актуальным проблемам. Понимаете, тут мы думаем, как так или сяк, потому что, как и все, это в каком-то степени будет связано с тем Что же нас ждет завтра и что с этим делать?
Духовная составляющая, культурная составляющая есть ли среди ваших тем?
Конечно. Мы обсуждаем разные проблемы, в том числе там, проблемы там, человеческого капитала, его воспроизводства. Ну, действительно, ну, мы даже там думали об исторических каких-то вещах. Конечно же, это вопрос ценности. Вот мы, когда занимаемся Евразией, для нас там в высшей степени занимает вопрос, возможно ли какая-то специальная евразийская идентичность. Вот мы понимаем, что Западная Европа, да, когда там внутри, ты понимаешь, поляки не шведы, шведы не немцы и так далее, все они разные. Но отходишь на некоторую дистанцию, а они все западноевропейцы. Хотя есть различия между севером и югом, и западом и востоком, но тем не менее, вот есть такая идентичность некоторая. Возможно ли такая евразийская? Или нет, например, да? Это тоже вопрос ценности. Потому что Западная Европа, да, мы, очевидным образом, там, сильно представлены христианством. История была тесно переплетена. Если говорить, там, скажем, о Евразии центральной особенно, то история России, Китая, там, условно говоря, там, Северного Ирана и Казахстана, она, конечно, переплетена, но не так плотно. И они очень разные. Китай – страна, в общем, ну, как сказать, безбожная не скажу, но, в общем, нет. Да? Хотя там очень много христиан, и очень быстро растущие христианские.
Ну, традиционно атеистическая, скажем так.
Ну,
конфуцианство – это, в общем-то, религия без Бога.
Это религия без Бога, это нравственное учение, скажем так, да, поэтому, вот. Да, но понятие призрака, я так понимаю, заимствовано из английского языка, вот как не смешно, то есть много таких вещей, вот может все объединиться, конечно, это разговор о ценностях, которые объединяют, если мы говорим там о конфликтах, да, то мы волен с нолен даже затрагивать простой вопрос, а конфликты – это неизбежность в жизни людей, да, вообще вот что в основе всего, война или мир? Война ли перерыв между, в общем, естественным мирным состоянием? Или мир – это перерыв между естественным состоянием войны? Это уже вопрос такой нетривиальный.
Да, и касающийся каждого из нас.
Да, да.
Спасибо, Андрей Герч. Я нашим слушателям и зрителям напомню, что сегодня у нас с вами в гостях был глава Валтайского клуба, председатель совета фонда Валтайского клуба и декан факультета Высшей школы экономики Андрей Герч Быстрицкий. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Уважаемые слушатели, просим ваших молитв о упокоении монахини Софии и Анны, Валентины, Анны, Александра, Людмилы, Евгения, Зинаиды, Лидии, Евдокии, Владимира, Екатерины, Ольги, Дмитрия, Якова, Акелины, Флора, Александры, Анастасии, Афанасия, Дмитрия, Василия, Иоанна, Михаила, Александра, Ирины, Нины, Анны, Ларисы, Елены, Валентины, Петра, Прасковьи, Виктора, Марины, Матрёны, Раисы, Алексея, Виктора, Романа, Ксении, Сергия, Марии, Олега, Владимира, Александра, Лидии, Пороскевы, Николая, Валентины, Серафимы, Екатерины, Натальи, Иосифа, воина Дмитрия, Натальи, Анастасии, Ирины, Анны, Павла, Пороскевы, Анны, Иоанна, Ирины, Акелины, Людмилы, Анны, Василия, Дмитрия, Николая, Михаила, Бориса, Иннокентия, Николая, Константина, Валентина, Николая, Бориса, Зинаиды, Валентина, Анны, Евдокии, Евгения, Иоанна, Василия, 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 Кузьмы, Кузьмы, Алексия, святейшего патриарха Алексия, протоиерея Василия, протоиерея Александра, Виктора, Владимира, Зои, Александра, Леонида, Алексея, Александра, Галины, Анатолия, Иоанна, Марии, Марии, Нины. Вечная память.
Два часа после полуночи старец разбудил иеродиакона для утренни. После утренни начали читать правила к святому причащению. Читал отец Паисий с большим благоговением и умилением. Когда начали читать тропарь пятой песни канона к святому причащению, где были слова «Мария, Мать Божия, благоухание, честное селение, твоими молитвами, сосудами избранные соделай, я когда священнее причащуся сына твоего», вдруг церковка Каливы начала наполняться мягким бело-голубым светом, и огонек лампадок, вначале красный, преобразовался в лазурный. И начали лампадки тихонечко, ритмично покачиваться. Я прочел лишь маленький кусочек, который для меня крайне дорог. Дорог вот почему. Это слова из книжки, которую сейчас издал Свято-Тихоновский богословский институт, она называется «Афонская тетрадь. История о преподобном Паисии Святогорце». Здесь действительно совершенно новые, никогда не сдававшиеся истории и слова великого Геронта. А попала эта книжечка ко мне в руки таким образом. Собственно, даже не книжечка, это была маленькая тетрадь, такая школьная тетрадка, голубенькая, исписанная почти что ученическим почерком моего близкого друга, иеромонаха, тогда еще совершенно молодого, Кириона. Сейчас он антипросоп нашего монастыря, Свято-Пантелеимонского монастыря на Афоне, в Святом Кеноте, Святой Горы. И вот он как-то мне говорит: «Евгений, а давай я тебя отведу к своему Геронту». И мы пошли. И представьте себе, мы шли, я не помню это где и как, потому что тогда все было другое, время было другое, дорог не было. Не было не то, что асфальтированных, грунтовых дорог не было. Были такие небольшие тропки, по которым монахи перемещались на осликах. Вот и все транспортная сеть. Телефоны были лишь у полицая, который сидел, по-моему, в одном или двух местах на всей Святой Горе, по-моему, там в Корее и у нашего Пантелеимонского монастыря. Вот и все, вот и вся связь. И монахи ужасно радовались и были очень довольны, что мир не касается никаким их образом. И вот мы пошли по каким-то горам, подолом, шли какое-то время жарко, поэтому казалось, что долго. А может быть, это было не особенно долго, не знаю. Но ощущение было, что долго. И пришли к келье старца. И вот там я встретился со старцем Паисием. Первый раз и, собственно, единственный. Мы смогли достаточно долго с ним поговорить, хотя, честно говоря, разговор, ну, не был о чем-то таком великом. Хотя некоторые вещи мне запомнились, и они показались крайне важными с тем, чтобы и наши сегодняшние читатели узнали их. Это вещи важны для всей нашей церкви. Сразу скажу, что это речь о расколе. Он очень эмоциональный, я бы прямо сказал, когда речь шла о раскольниках, даже о ревнителях церкви, он очень эмоционально противостовал. Он хула говорил. Это невозможно. Ни в коем случае это хула на церковь. Вот моя встреча с батюшкой. Но, вы знаете, я не могу сказать и не буду говорить, как это в таких обычных житиях, что вот его глаза просияли, лик исполнился светом, там в моем сердце что-то изменилось. Хотя действительно, до сих пор для меня это некий камертон встречи со святым. Тогда я не совсем это понял, но вместе с тем вот это понимание, с кем я встретилась за годы моей жизни, оно вызрело сейчас. Но уже тогда отец Кирион мне говорит: знаешь, вот эта тетрадочка, вот, может, она пригодится, может, когда-то ты ее и издашь. На самом деле прошло много времени достаточно, прежде чем она вот так, опять-таки, милостью Божию, нашла своего издателя. Но он мне сказал сразу: ты встречался с человеком святым. Я говорю: ну как ты это можешь знать? Мы молились когда с ним, и вот здесь то, что сейчас было прочтено, это именно об этом эпизоде их вот совместного молитвенного делания. Я видел голубой свет, когда я спросил Геронта, что это, он сказал: это было явление Матери Божией, а он собеседовал с Матерью Божией. То есть, вот у каждого, конечно, свои дары в силу святости, очищенности сердца, возможности. И вот он мне сказал главное тогда. Ни в коем случае, вот это я тебе говорю, но ни в коем случае не говори это никому. Геронта до своей смерти заповедовал никому это не говорить. Я на самом деле говорю это сейчас лишь, почти что через там сколько, чуть ли, он умер в 94-м году, значит, сколько прошло времени-то, ну, почти что там 20 лет прошло с тех пор. Вот только сейчас я говорю об этом. Этот человек был громадной скромности, который не хотел привлекать к себе зряшного внимания. Но на самом деле вся греческая церковь, то есть те люди, которые знают хоть немножечко влияние и дыхание, вдохновение Духа Святаго, все эти люди, безусловно, понимали, с кем они имеют дело. И, конечно же, к нему ездили и митрополиты, и патриархи спрашивать, как. И простые он всех принимал. И как старец, по послушанию старец, а не по званию, самоназванию какому-то своему, он до изможения, хотя был человек очень больной, очень болел, до изможения принимал буквально всех и отвечал на все вопросы. Какое впечатление от него осталось? А такое же, какое и вы вынесете из этой тетрадки, которую я всем очень советую почитать. Книжка называется «Афонская тетрадь. История о преподобном Паисии Святогорце». Маленькая книжечка, которую можно купить на всех выставках, ярмарках, на стенде «Радио Радонеж» и, конечно же, в магазине «Православное слово» в первую очередь. Но я думаю, что и в других лавках она также появится. Главное, что я вынес от этой встречи, то, что, в общем-то, и вы вынесете от чтения этой книжки. Это образ этого старца. Это всегда очень спокойная благоразумность, трезвенность, рассудительность, глубокая интеллигентность, которая не в знании томов поэзии древних авторов, изучении древних языков или новых языков. Нет, это та интеллигентность, которая дается сердечным, глубоким проникновением в душу человека. То есть глубокое, спокойное, уважительное отношение к своему собрату во Христе. Хотя я был, ну что, совсем молодым человеком еще. Не скажу, что уж таким воцерковленным, ну, старался, мне тогда казалось, что я уж там, какой уж там я. На самом деле, что ж, время проходит, и понимаешь, что ты каждый год еще больше понимаешь глубины церковной мудрости. Поэтому, друзья мои, я вот со всей радостью делюсь своими воспоминаниями и думаю, что вы разделите мою радость, прочтя эту книжку, которую можно сейчас будет купить во всех лавках, ну и у нас на выставках, ярмарках, на стенде «Радио Радонеж».
Προλαβούσε τον όρθον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος οίκον εκ του αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σφάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
Τηλεφών στο στούντιο 8-495-950-6356. Τηλεφών прямого эфира 8-495-959-59-39.
Как залезало красное солнце за темненький лесочек. Аллилуйя! Человечек с потюшки ложился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, с потюшки ложился. чинов не потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, а только и надо, только и потребно один и сажень земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, один и сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву.